Глава 18. Вторник, 16.02.71 года. Торговая база. Надо оптимизировать трудозатраты, иначе я тут один мешок до полуночи фасовать буду. Я отсчитал 50 бумажных пакетов и подготовил их, развернув. Помнил, что в шве, которым зашивают мешки с сыпучими продуктами, есть секрет. Он легко открывается, если потянуть за нужную ниточку. Я поставил вертикальный верхний мешок и легко открыл его. Алюминиевым фасовочным совком наполнил все 50 пакетов сахаром не доверху. Потом каждый пакет ставил на весы и досыпал до килограмма. Тут же заклеивал пакеты и отставлял в сторону. Решил, что в ящике потом уложу. Все 50 пакетов были уже заклеены, а в мешке оставался еще сахар. Я пересчитал упакованные пакеты. 50 ровно. Что-что считать я умею. Дополнительно расфасовал еще 2 килограмма, еще полпакета осталось на 500 грамм. Как такое могло случиться? Я точно ровно до килограмма каждый пакет досыпал. Стоял в растерянности перед весами, не мог понять, что же произошло. Взгляд сам собой остановился на гире. Я взял ее в руки и услышал шаги. Ко мне подошел сторож Вася. «Как работается?» — спросил он. «Нормально», — ответил я. «Один мешок распотрошил. У тебя есть часы?» «Который час?» «Полпятого». Взглянул он на часы на запястье. «Это я с одним мешком полтора часа воевал. Сделал вывод я. Кстати, мы с тобой так и не познакомились. Я Павел». Я протянул ему руку, он в ответ пожал ее своей ладонью, черной снаружи и розовой внутри. «Прости за нескромный вопрос, но как ты сюда попал? Не удержал я своего любопытства». «Говоришь, прекрасно, и зовут тебя Вася». «Чудно». «Представь себе, я русский», — ответил мне негр. Я рассмеялся в голос. «Прости». Извинился я сквозь смех за свою несдержанность. «Какой же ты русский». «У меня, между прочим, фамилия Башагин». Беззлобно ответил мне Вася. Видимо, привык к такой реакции. «И русский, мой родной язык». Я перестал смеяться, а ведь он не шутил. Русский действительно его родной язык, это очевидно. «Прости», — уже серьезно попросил я, — «как так получилось?» «У мамы надо спросить», — усмехнулся Вася. «Сколько я спрашивал, кто мой отец, молчит, как партизан». «Прикинь, а вдруг он вождь какого-нибудь племени?» — расфантазировался я. «Васька!» Услышали мы зычный женский голос. «Машина пришла!» «Иду, Анна Никифоровна!» — отозвался Вася. «О, она же мне нужна!» — вспомнил я и пошел вслед за негром. «Пашка!» — увидела меня Никифоровна. «Пришел?» «Конечно, даже половину работы уже сделал». «Это хорошо!» — сказала Никифоровна и переключилась на Васю-негра. «Ящики разгрузишь сюда, я пересчитаю. Мешки туда сложишь отдельно», — распоряжалась она. «Я не понял», — наигранно удивился я. «Вася сторож или грузчик?» «И то, и другое, и третье», — отозвался Вася, улыбаясь. «Понятно», — сказал я и пошел обратно к сахару. «Вася тоже подрабатывает, иначе бы не улыбался». Только вернувшись... Заметил, что все это время держал гирю в руке. Тут меня озарило. Я перевернул ее. Ну, так и есть. Высверлено. Если с мешка в 50 килограмм осталось 2,5 килограмма, то получается в каждый пакет недосыпано 50 грамм сахара. Пустяк. Кто заметит? А с мешка это дополнительно 2 рубля 35 копеек. С двух мешков 4 рубля 70 копеек. Умножить на 20 дней — это 94 рубля, плюс 40 рублей официальных, которые он мне засветил, и получается 134 рубля в месяц, с одного только школьника по вечерам. Ну что, молодец, что я еще могу сказать? Вскоре пришла Никифоровна и оставила мне бумажный сверток, перевязанный шпагатом, для моих девчонок. «Я пошла домой», — доложила она. «Ты еще останешься?» «Надо тут еще повозиться», — ответил я. «Спасибо за гостинцы». На первый мешок у меня ушло 1,5 часа. Мне показалось, что второй мешок я раскидал быстрее. Автоматизм уже выработался. Когда я укладывал готовые пакеты в ящики, подошел Адамыч. «Ну, как успехи, юноша?» — спросил он. «Два мешка разобрал, вот», — показал я свою работу. «Молодец! Может, третий разберешь?» — предложил он. «А который час?» — поинтересовался я. «Так 6 еще нет», — ответил Адамыч. «А давайте», — согласился я. Я не стал при нем отсчитывать 50 пакетов, а заполнял их по одному. А то догадается, что я обнаружил его высверленную гирю. И что мне тогда делать? Он ушел, и я развернулся по полной. Под конец третьего мешка, надо признать, уже болела поясница и ноги гудели. Закончив, я пошел к Сушко. Я закончил с третьим мешком. «Молодец!» — сказал он. Открыл дверцу шкафчика, стоящего у стены за его рабочим столом. Я видел мельком содержимое шкафа. Документы я там как-то не заметил, а вот початую бутылку коньяка разглядел. Адамыч взял оттуда деньги и протянул мне 3 рубля. «Спасибо», — взял я деньги. «3 рубля? Фигня какая-то». «Приходи завтра, у тебя хорошо получается», — похвалил меня Цушко. «Конечно», — пообещал я, — «до завтра». Он даже подал мне руку на прощание. Я вышел из его кабинета. Вот и подработал. Стал участником криминальной схемы. Я по-любому сегодня пойду к Ивану, как договаривались. Надо с ним посоветоваться. Я взял сверток с гостинцами от Никифоровны, попрощался с Васей негром и пошел домой. Я плелся по Первомайской улице. Ноги гудели, было темно. Почему так плохо улицы освещаются? С противоположной стороны улицы шла в попутном направлении немолодая тучная женщина с авоськами. Я уже почти поравнялся с ней. Вдруг она поскользнулась. Ноги у нее разъехались, одна вперед, другая назад. Она громко охнула и села. Я остановился. «Эй, что там у вас?» — крикнул я ей, переходя через дорогу.
«Ногу подвернула», — сказала она.
Я подошел. «Идти сможете?» — спросил, помогая ей подняться.
«Наверное», — неуверенно ответила она.
Попробовала наступить на ногу, которая отъехала назад и громко вскрикнула, сморщившись от боли. «Я, конечно, не доктор, но если у вас перелом, то при переломе ходить нельзя, а то смещение получится и придется операцию делать», — сказал ей. «Вы где живете? На этой улице?»
«Нет, я на Ленина живу. К дочке ходила. Внучка захворала. Я им варенье малинового отнесла и яблок сушеных».
Она еще что-то хотела мне рассказать, стоя на одной ноге и держась за меня, но я прервал ее. «Надо скорую вызывать», — решительно сказал ей, понимая, что до улицы Ленина я ее не дотащу. «Вы случайно не знаете, где ближайший телефон?»
«В магазинах телефоны есть», — подсказала она мне.
«Они же до 7 все», — с сомнением сказал я.
«Ну и что? Сторож-то дежурит».
«Я понял. Куда здесь ближе бежать?» — задумчиво спросил я. «Булочная ближе, да?»
«Нет, наверное, ближе всего первая школа», — подсказала она.
«Точно. Я мигом. А вы сможете на одной ноге простоять до приезда скорой?»
«Вряд ли. Нога уже затекла».
Я огляделся по сторонам. В ближайшем к нам доме свет не горел, а в следующем кто-то был дома. Поспешил туда. Постучал калиткой на всякий случай. Собака не залаяла. Еще постучал. Немного подождал и вошел во двор, подошел к окну и постучал в окно. Вскоре занавеску отдернули, и я увидел Марину, врача из больницы. «Во, удачно попал». Она тут же вышла, накинув на плечи теплую пуховую серую шаль. В домашней одежде я ее с трудом узнал.
«Марина, простите, не знаю вашего отчества», — затараторил я. «Тут женщина у вашего дома поскользнулась. Похоже, ногу повредила. Я сейчас к телефону в школу побегу. А вы не могли бы ей на время табуреточку какую-нибудь вынести? А то она с лишним весом уже стоять на одной ноге больше не может». «Ну а ты как тут оказался?» — спросила Марина. «Похоже, она меня узнала. С работы шел, с базы», — объяснил я.
«Надо отдать должное Марине». Действовала она спокойно, четко. Командовала уверенно. Женщине расслабиться не позволяла. Мы с врачицей вдвоем перетащили на плечах эту женщину к Марине домой. Посадили на кухне на стул. Марина разула эту Матрону, не реагируя на ее вскрики и стоны. Со слезами на глазах бедолага терпела мануальный осмотр.
«Похоже, перелом», — констатировала Марина, — и тут же послала меня к телефону, но не в школу, а в третий дом справа по противоположной стороне. Я не знаю, кто там живет, но телефон, получается, у него был. «Скажешь хозяину, Александру Викторовичу, что тебя Марина Карпова прислала. Просит вызвать скорую на ее адрес. Запомнил?»
«Да, уже бегу». Я выскочил на улицу, повторяя вслух, чтобы не забыть. «Александр Викторович, Марина Карпова».
Третий дом как считать?
От того, что напротив, или включая тот, что напротив? Я бежал, считая домовладение. Сомнения мои расселись, когда я заглянул в очередной двор. Большой двухэтажный дом в глубине просторного чистого двора сильно выделялся на общем фоне. Сомнений не осталось, и я ломанулся в этот дом, скинув стальную петлю, которая фиксировала калитку в закрытом положении. Не успел я сделать несколько шагов, как на меня налетел здоровенный пес, похожий на московскую сторожевую. Он молча повалил меня, встав обеими лапами мне на грудь и придавил к земле своим немалым весом. Слюни его капали мне на лицо. Я уже подумал, что на этом моя вторая жизнь закончится. Зажмурил глаза. Но пес, обнюхав меня, поднял голову и начал спокойным, размеренным лаем звать хозяев. Вскоре из дома вышел мужчина, молча подошел к нам, встал и вопросительно уставился на меня. Высокий, худой, сидеющий брюнет, интеллигентный, в спортивном костюме, с растянутыми коленями, но в дорогих очках. Я еле вспомнил от испуга, как его зовут.
«Александр Викторович?» — спросил я.
«Да».
«Марина Карпова просит вызвать скорую на ее адрес». — проговорил я, все так же лежа, прижатый псом к земле.
— Хорошо, — ответил мужчина, развернулся и пошел к дому.
— А я?
— Винтик, фу! — вспомнив, скомандовал Александр Викторович, и пес моментально слез с меня. Я медленно встал, поглядывая на собаку. — Я пойду? — спросил я на всякий случай. — Иди, — разрешил он. Я рванул прочь. Пес оставался на месте. Я закрыл за собой калитку на петлю и, только выйдя на улицу, почувствовал, как трясутся руки. Назвать такого пса Винтиком? Шутник этот Александр Викторович. Зверь больше меня весит, уж точно. Вернулся к Марине. Она уже бинтами зафиксировала женщине стопу между двух дощечек.
«Ну, что?»
— спросила меня Марина, коротко обернувшись. «С Винтиком познакомился», — ответил я.
«А скорая?»
— обещал вызвать.
«Кто, Винтик?» — недоуменно спросила женщина.
«Его хозяин», — объяснил я. «Я вам еще нужен?»
«Сынок!» — голосом полным мольбы обратилась ко мне женщина. «Дойди, пожалуйста, к нам на Ленина 207. Предупреди моего деда, что я в больницу попала». Ему нервничать нельзя, у него сердце.
От того, что он узнает, что вы в больницу попали, он не будет нервничать? Ехидно спросил я и сразу устыдился этого. Мне совсем не хотелось никуда идти, но я понимал, что при отсутствии телефонов идти придется, Иначе деда точно кондрашка хватит от неизвестности. Где это 207?
Почти у вокзала.
Ладно, схожу, пообещал я, но замялся в дверях.
Иди уже, сказала Марина.
А как вы одна ее на улицу выведете? Засомневался я.
Скоро помощники помогут,
успокоила меня Марина. Ну, хорошо, я пошел. «Спасибо вам за неравнодушие», — сказал я Марине. Она удивленно посмотрела на меня, и я не стал развивать свою мысль. «А вам выздоравливать?» — обратился я к женщине, она кивнула головой. Вышел из дома Марины, дошел до улицы Огарева, прошел мимо нашей школы, мимо стадиона при ней, первый раз его видел, и вышел на улицу Ленина. До вокзала отсюда 10 минут. Я шел по улице, пытаясь разглядеть в темноте номера домов. Они были далеко не у всех, или их не было видно. На 207-м доме номера тоже не было, но я вычислил его, отсчитав дома от последнего с табличкой. Дом самый обычный, деревенский. В доме горел свет. Пока я стучал калиткой и пытался определить, есть ли во дворе собака, свет погас. Вскоре из дома кто-то вышел и направился прямо к калитке, на ходу одеваясь. Прямо на меня на улицу выскочил высокий, взволнованный возрастной мужчина. Точно не дед, в моем понимании этого слова. «Ивлев, ты что тут делаешь?» — воскликнул он, наткнувшись на меня. «Упс! И кто это? Как себя вести?» «Добрый вечер. А у вас 207-й дом?» — спросил я его. «Да, что-то случилось?» «Жена ваша поскользнулась, упала неудачно, перелом стопы». «Где она?» «Уже в больнице должна быть, по скорой». «Понял. Спасибо, Паш». Похлопал он меня по плечу и направился скорым шагом в сторону нашей школы. «Вот и что это было? Вернее, кто это был?» «Я пошел к себе домой. К Ивану позднее зайду. Пойду за водой и зайду. Уроки еще делать, но это после Ивана». Так, занятый своими мыслями и строя планы на вечер, я вышел на свою улицу. Дома меня встретила бабушка с жареной картошкой. Мать укладывала малую у себя в спальне. Ходики показывали почти 9 часов.
«Как все прошло?» — спросила бабуля. «Устроился?»
«Да все нормально. Вот, даже заработал сегодня. Я достал из кармана рубашки 3 рубля. Можно я этот трояк себе оставлю? Надо Никифоровне патрон новый купить на рынке. Я понятия не имею, сколько он стоит».
«Конечно, оставляй», — разрешила бабушка.
Я вспомнил про гостинцы от Никифоровны. «А где они? Пришел-то домой без пакета?» Стал лихорадочно вспоминать, в какой момент я еще помнил этот пакет у себя в руках, и сделал вывод, что оставил его либо у Марины в доме, либо бросил с перепугу во дворе у Александра Викторовича. «Ба, ты не знаешь, случайно, кто живет на Ленина 207?» — спросил я.
«Не знаю», —
ответила бабуля, подумав. «За водой схожу», — сказал я, взял пустое ведро и вышел из дома. Еле шел. Ноги с непривычки горели. Натоптался за сегодня. Иван вышел сразу, услышав лай своего овчара.
«Привет!» —
поздоровался он, протягивая мне руку.
«Как все прошло?»
«Слушай», — начал я объяснять, — «это работа криминальная. Как бы меня ни притянули».
«Рассказывай»,
— сказал строго Иван. Я перевернул пустое ведро и уселся на него, вытянув ноги, чтобы дать им отдохнуть. «Стоять не могу», — пояснил я. «Там, короче, поступает на базу сахар в мешках, а на выходе расфасованный, 4 копейки с килограмма прилипает».
«Ну, это фигня»,
— разочарованно сказал Иван. «Фигня не фигня, свою 100 с лишним в месяц с одного меня Цушко имеет. Я не сразу просек. Гиря у него высверленная, в каждый пакет 50 грамм сахара недосып».
«Вот жук», — воскликнул Иван. «И если что, ты фасовал, ты и виноват. А он не при делах. Он этих пакетов даже не касался».
Помню, как парень из АБХСС, что к тебе приходил в больницу, на Веронику сетовал, что она сразу к ним не пришла. Так бы ей ничего не было. Я хочу сразу прийти. Можешь мне встречу с ним устроить?
Можно попробовать прямо сейчас до Терентьевых дойти. Это минут 15 от нас. Подумав, ответил Иван. Подожди, я переоденусь быстро.
Иван через 5 минут вернулся. Мы спрятали мое ведро у него во дворе у калитки. Ну, не с ведром же пустым в гости идти. Мы с Иваном вышли на школьную улицу и пошли мимо булочной, мимо нашей школы, в сторону железной дороги.
«Там дальше механический завод», — пояснил мне Иван. «А мы уже почти пришли».
Иван подошел к третьему дому от перекрестка с улицы Огарева. Я старался все запомнить, мало ли, пригодится. Иван смело вошел в чужой двор. Навстречу ему выскочила собачушка непонятной породы, на коротеньких ножках, не то с лаем, не то с визгом.
«Каштанка, каштанка!»
— обрадовался не меньше нее Иван. «Узнал, зараза!» На лай собаки кто-то выглянул из сеней. «Кого там нелегкая принесла?» — услышали мы строгий женский голос.
«Свои, теть Вась!» — крикнул ей Иван.
«Свои все дома!» — ответила она ему.
«Теть Вась, это Вань Николаев!»
Мне так хотелось рассмеяться, когда услышал «теть Вась». Но я понял, что два раза подряд Иван ошибиться не мог. Значит, тетя Вася реально Вася. «Ванечка!» — воскликнула женщина. «Как давно тебя не было? Проходи, мальчишки дома».
«Я с соседем, тетя Вась», — представил Иван меня, проталкивая вперед.
«Павел», —
представился я.
«Очень приятно», — отозвалась хозяйка и, улыбаясь, представилась. «Василиса Антиповна, можно тетя Вася?»
Она так улыбнулась по-доброму.
Крупная, дородная, в белом фартуке и белой косынке на голове. Вот оно что, Вася — это Василиса. А я-то думал... А что я думал? Не знаю, что я думал. Ошалел совсем уже от такого дня. Хозяйка пригласила нас в дом. Здесь была другая планировка. Левая от входа половина дома представляла собой единую кухню-гостиную. Печь располагалась в конце этой половины. Комнат как таковых не было. Правая половина разделялась на 3 небольших закутка перегородками, не доходящими до потолка. Дверей не было, вместо них занавески. У нас в избе окон не было только по одной стене дома, а здесь наоборот. 3 окна были только по одной стороне, слева от входа, остальные стены глухие. Большой обеденный стол стоял вдоль стороны с окнами. Между окнами стояли старинные буфеты со всякой утварью. За столом сидел старший брат, который служит в АБХСС. — Коля, буди Саньку, — сказала тетя Вася старшему сыну и засуетилась у кухонного стола, стоявшего вдоль стены слева от входа. Николай удивился, увидев нас. Он встал, обрадованно пожал нам руки, несколько раз громко позвал брата и пошел в один из закутков будить его. Вскоре вышел заспанный Александр.
«Что случилось?»
— спросил он, глядя на нас едва открытыми с просони глазами.
«Ничего такого. Посоветоваться насчет Сушко пришли», — успокоил товарищ Иван. «Пашка сегодня устроился туда на работу».
Александр пошел к умывальнику, стоявшему справа от входа. Немного придя в себя и проснувшись, он пожал нам руки и жестом пригласил всех за стол. Как-то сама собой появилась початая бутылка водки, потом стопки, закуска, тетя Вася суетилась у стола. Я понимал, что Пашкин организм водку не примет. «А мне завтра в школу». И на работу. Я извинился и попросил у тети Васи чаю. Парни живенько налили себе водки и выпили первый тост за Ванину выписку из больницы. Я терпеливо ждал, когда можно будет перейти к делу.